Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
По состоянию на 10 утра в этих выборах приняли участие 87 113 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%.
Итак, дорогие мои, я нас всех поздравляю! Выборы в России прошли. И это на самом деле очень-очень здорово, потому что мы понимаем, в каких непростых условиях наша нация выбирала лидера Российской Федерации. Рекордная явка, друзья мои. Вот то, что сейчас заявила Элла Памфилова, мы вам дали ее цитату, это действительно очень важно. Рекордная. Более 77%. То есть более 8 миллионов избирателей, более 8 миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования. И более 2,5 миллиона проголосовали досрочно. На самом деле, меня как гражданку России, как российского журналиста, вот эта явка очень-очень порадовала. Для тех, кто читает мой телеграм-канал «Фридрих», кстати, подписывайтесь. Вы знаете, что я очень активно писала, агитировала. Пожалуйста, приходите, голосуйте. Потому что мне всегда претела вот эта позиция. Ай, без меня выберут, да вот это вот мне оно не надо. Вот эта вот политическая апатия, она меня вымораживала. Всегда надо прийти и заявить о своем голосе. И я, честно говоря, всеми нами невероятно горжусь. Кроме того, я вот пошла голосовать ножками, ну, как-то я больше сторонник этой истории. И мне хотелось посмотреть, как вообще работают избирательные участки. Какая там атмосфера? Какое отношение к людям, которые пришли проголосовать ногами? Да? Как реагируют, если кто-то из избирателей там, не может с чем-то разобраться, не понимает, как ему действовать? Вы знаете, опять же, была приятно удивлена. Единственное, скажем так, препятствие, вполне оправданное, там была вот эта вот рамочка, да, которая пищит, попросили поставить сумку на столик, вынуть все из кармана. Короче, как в аэропорту, когда заходишь, ты все вот эти вещи делаешь. Но это оправдано, учитывая, что были попытки и провокации, чего там только не было. Вот это было единственное препятствие. Все максимально вежливые, улыбчивые. Тут же понимаешь, куда тебе идти. Тебе все объясняют, все рассказывают. Если есть какие-то вопросы, задаешь. Все очень быстро, очень удобно. И, честно говоря, это тоже вызвало у меня такой маленький гражданский восторг. Теперь давайте по итогам. Владимир Путин набрал более 87% голосов после обработки уже 100% протоколов. Это следует из данных ЦИК. Второе место, друзья мои, занял Николай Харитонов, КПРФ, у него чуть более 4% голосов. Владислав Дованков, «Новые люди», набрал почти 4%, 3,85. И Леонид Слуцкий на четвертом месте, у него 3,20%. На самом деле, то, что Слуцкий окажется на четвертом месте, тут мнения делились. Одни заранее писали, что ЛДПР, увы, без Жириновского, это уже не та партия. Но вот вчера была такая большая интрига. Отдельные телеграм-каналы писали, что Дованков может занять второе место. Потом стали в пику появляться другие мнения, что нет, все-таки партия «Новые люди», на то они новые, что, в общем, вряд ли они получат то самое серебро заветное, по крайней мере, на этих выборах это маловероятно. В итоге оказались правы те, кто выступал за эту позицию. Но, честно могу сказать, сейчас у нас режим тишины уже закончен, я удивлена, что Николай Харитонов занял второе место. Я понимаю, что КПРФ – партия с большой историей, но говорила еще до Дня тишины, и сейчас повторю, Николай Харитонов все-таки был не самый популярный политик в партии КПРФ. Поэтому для меня лично это удивительно, что он занял второе место. Кроме того, я внимательно смотрела вот эти агитационные ролики кандидатов, ну, имею в виду Харитонова, Дованкова, Слуцкого. И честно, я говорила и писала об этом. Мне казалось, что вот ролики Харитонова были сделаны довольно слабо. Ну, вот это было мое, скажем так, оценочное суждение как журналиста, как гражданки России. В общем, для меня это было удивительно. Но давайте вернемся к важному. По поводу вот этой самой явки, которая рекордная. Что особенно вызывает еще чувство гордости, Белгородская область тоже показала, что запугать наших людей просто невозможно. А в Белгородской области, значит, явка составила 87%. Значит, в 2018 году на президентских выборах, которые, правда, проходили в течение одного дня, в регионе голосовало чуть более 73%. То есть, несмотря на сложнейшую обстановку в Белгородской области, несмотря на эти странные попытки украинской стороны прорвать там границу, в результате по зубам получили так, что мама не горюй, вот несмотря на все это, люди шли и голосовали или использовали электронный вариант голосования. Есть мнение, что, кстати, это было тоже такое вот, знаете, назло врагам. Ах, вы нас запугать пытаетесь? Сейчас мы вам покажем. И, кстати, я склонна думать, что эта версия, скажем так, недалека от истины. В Брянской области явка на выборах президента России составила, опять же, более 87%. 6 лет назад итоговая явка была 79%. В Курской области 75%, в 2018 году это было 64%. Так что еще раз мы видим по процентам русских людей, вежливо говоря, просто не запугать. Другое дело, что, конечно, российское общество большое, многогранное, и, конечно же, нашлось место для дебилов. Вы меня, конечно, извините, но по-другому не скажешь. Я про этих самых странных персонажей, кто зачем-то шел штурмовать, например, избирательные участки своими лицами. Я не очень поняла, по какому поводу они решили все это дело предпринять. И даже, опять же, у себя в телеграм-канале писала, что, ребят, ну вы в перерывах между ютубчиками, ну не знаю, Ленина почитайте, классику почитайте, да, что такое революционная ситуация. Просто почитайте. Потом закрываем окошки запрещенных в России фейсбуков и всяких инстаграмов, тоже запрещенных, и открываем окошки реальные. Еще раз смотрим в тезисы Ленина, смотрим из реального окна. Где-нибудь вы видите, что у нас в стране есть та самая революционная ситуация? Ну, как бы нет. И даже пока не предвидится. На кой черт надо было прибегать на эти избирательные участки, трепать нервы полицейским, трепать нервы людям, кто работает на этих избирательных участках? Вот чтобы что? Чтобы потом засветить свою мордашку в запрещенной в России сети Инстаграм и рассказать, я тут это вот, я тут власть или что? Ну и кроме того, там, конечно, была смешная история, она меня очень-очень позабавила, это было максимально смешно. Значит, вдова Алексея Навального, признанного при жизни иноагентом и экстремистом, Юлия Навальная, она, значит, как мы помним, грозилась нам с ютубчика, что она продолжит дело мужа. Ну, грозилась и грозилась. Незадолго до вот этих трех дней выборов, значит, Юлия Навальная обещала, что в каждом городе, в каждом районе будет, значит, вот это самое протестное хождение на избирательные участки, которое по задумке выглядело странным, на мой взгляд, образом. Значит, люди должны были просто приходить на избирательные участки, либо стоять, молчать, либо там кого-то провоцировать, не провоцировать, либо ставить галочки за кого угодно, но вот только не за Владимира Путина. Да, это им, конечно, очень помогло. Ну, окей, допустим. И дальше Юлия Навальная с Ютуба нам обещала, что это будут миллион людей, просто миллионы. И вот смотрим на результат. Тоже по этому поводу рождается шутка, где миллионы Лебовски, да? Где те самые обещанные Юлии Навальной, понимаете, миллионы? И тут в продолжении этой темы меня сегодня тоже позабавило. А, да, там еще важный момент был. Вот эти вот адепты Навального, навальнисты, они же стали активно тоже в дни выборов публиковать фоточки с избирательных участков, значит, показывая, что вот, посмотрите, сколько людей пришли на этот молчаливый или там стоячий протест. Да, но там такое дело, что в результате они фоткали в том числе людей, кто приходил на избирательные участки, проголосовать. Ну, короче, занимались фейкомёдством, чем, собственно, они и прославились за последнее время ого-го как. Ну и в результате на это все купились ребята из CNN, которые почему-то решили им поверить, тоже стали эти фотографии у себя размещать на сайте, рассказывая, что вот это все протестное. Ну, а потом уже покопавшись, там надо дать им должное, через короткое время они все-таки там обновили статью и все-таки признали, что, конечно, не на всех кадрах это люди, кто пришел, значит, там вот поддержать Юльку Навальную. Что все-таки там были люди, кто реально пришли голосовать вообще вот вне Юли Навальной. Но, в общем, фейк они этот немножечко проглотили. И сегодня интрига у нас тоже продолжается, но это я с юмором говорю. Значит, там идет гадание в западных странах, чего им делать с победой Владимира Владимировича, признавать, не признавать. Но я по этому поводу сегодня тоже уже изрядно повеселилась. Там Германия впереди планеты всей, значит, побежала поперек батьки в пекло. Значит, они там начали рассказывать, что по их скромному мнению вот эти выборы, они нелегитимны. Но это, конечно, очаровательно. То, что 87% россиян нашей необъятной родины отдали голос за Владимира Владимировича, это Германия решила как-то вот вычеркнуть. Ну, допустим, ква. Дальше там вышла Анна-Лена Бербак, прихватив микрофон, и заявила, что ее возмущает, что выборы проходили в том числе на территории Украины и Молдавии. Ну, во-первых, не на территории Украины, а в новых регионах Российской Федерации. Я понимаю, что Анна-Лена Бербак и реальность, они в разных каких-то пространствах обитают. А что касается Молдавии, не Молдавия, а Приднестровье. И там есть люди с российскими паспортами. И если Санду собирала себе голоса по всей Европе, и даже не сама, а за нее американский посол в Молдавии, то почему Анна-Лена Бербак удивляется, что люди в Приднестровье с российскими паспортами голосовали на выборах президента России? Ну, это Анна-Лена Бербак. Пожелаем ей удачи, что называется. Сделаем паузу.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария — «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы с вами остановились на интереснейшем моменте. Западные страны попали в ситуацию, что им делать с выборами в России. Знаете, как это? Признать нельзя игнорировать. Вопрос, где поставить запятую, запятое. Ну вот немцы, значит, решили изобразить из себя, что они тут демократы, за все хорошее, и что они на что-то влияют. И вот, соответственно, устами, в том числе Анна-Лена Бербак, они стали рассказывать, что нет, вот по их мнению, выборы в России, они, понимаешь, вот прошли как-то не так. Но опять же, то ли Анна-Лена Бербак совсем уже потеряла чувство реальности, то ли ей сказали это сказать, тут мы можем только с вами угадывать. Но, в общем-то, суверенная страна тем и отличается от несуверенной страны. Суверенную страну интересует волеизъявление ее граждан. Вот это важно. А что там думают в Германии, или там в Америке, или в Лондоне? Вот это вопрос 35-го порядка. Российские граждане обозначили свой выбор. Они четко показали, что с этой политической инфантильностью Россия прощается. Более того, облетели вот эти кадры, как русские люди, имеющие российское гражданство, создавали очереди у посольств, например, в Вене, потому что они тоже хотели прийти и проголосовать. И по этому поводу, опять же, в российских телеграм-каналах пошла дискуссия. Ой, а за кого они отдавали голос? А давайте разберемся. А давайте без давайте. За кого бы они не отдавали голос, во-первых, это их полное право. Они имеют право отдать свой голос за любого кандидата, кто был представлен на выборах. И важно, что они пришли именно отдать голос. Они занимались вот этой вот идиотской историей. Я постою с плакатиком, я устрою какую-нибудь провокацию, я там чего-нибудь покричу. Вот это политическая инфантильность. И стыдно было наблюдать, как наши отдельные релоканты, например, особенно этим грешны, когда они пытались все вот это изображать и чудить таким образом. Наоборот, прекрасно, что люди пришли именно отдать голос. И перестаньте уже их распинать и лезть к ним в бюллетени. Во-первых, это неприлично. Итак, давайте разберемся все-таки с нашими выборами. И с нами на прямой связи Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас слышать. Я с большим вниманием и аппетитом прочитала ваш пост. Вы тоже отметили, вот зашкаливающая явка на выборах президента говорит об одном. Российское общество окончательно преодолело синдром гражданского нигилизма. Ну и, соответственно, дальше вы пишете, что у нас наступает гражданская консолидация. Не могу не спросить, а вот эта консолидация, это следствие СВО или какие-то другие еще были предпосылки?
Вы знаете, это такой очень сложный процесс. Процесс такого самообучения общества. То есть СВО, да, санкции, да. Но у нас же был такой очень сложный внутренний диалог там по многим вопросам. И вот в результате получается, что те люди, которые спорили, они пришли к какому-то определенному выводу. И этот вывод, он, ну, как-то так очень странно, может быть, кажется, да, но тем не менее, в общем, оказался таким выгодным для власти в России. И вот то, что мы на сегодняшний день увидели в цифрах, вот эта явка, это процент голосования за президента Путина, это, в общем, социальный консенсус в итоге.
Как вы считаете, а почему вот стратегия навальнистов потерпела поражение? Вот Юлия Навальная обещала, что некие миллионы будут штурмовать избирательные участки. Вот что у них пошло не так и в какой момент?
Ох, да, вы знаете, на самом деле, вот эта девушка, которую вы назвали Юлией...
Это не я, это ее родители.
Ну да, 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 президент Байден назвал ее Иолантой.
Это криминальное чтиво, согласитесь, в этом был прекрасный отсыл. Не цените вы Байдена, а он тот еще тролль.
Да, он тролль, да, Иоланда. Он же, в общем, выдал, на самом деле, имя такое кодовое ее, да, там, в этих файлах, ЦРУ, ну, бог с ним. На самом деле, когда я слышу, что что-то говорит, ну, вот я мужчина, вы женщина, я сижу 2 года в тюрьме. Вы ко мне не приезжаете 2 года. 2 года. А потом я умираю. А вы что-то говорите? Это ужасно. Это не политическая история. Это такая, в общем, человеческая история. Ну, вот. Поэтому, когда люди, которые что-то хотят, да, они называют себя оппозиционерами, там еще кто-то, собираются сделать в России... Потом им подставляют вот такого, в общем, человека, там неважно, в общем, какого, значит, пола, они же видят всю эту историю. Это человеческая история. Демократия, на самом деле, это всегда про наши мысли. Вот когда мне сегодня спрашивают, что там, в общем, случилось в России, я говорю, что это зрелая демократия. Это осознанная демократия. И внутри нее, на самом деле, навальнисты, там, в общем, как угодно называйте этих людей, они думают про жизнь, про то, как бы это было с ними. Ну, вот так, Натана.
Да, но при этом, при всем, нашли же те, кто приходил и зеленку пытался с собой протащить, и штурмовать избирательные участки. Вот эти люди вообще, они, что получается, оказываются на обочине уже новой России? Или у них есть шанс интегрироваться обратно в лоно своей собственной страны?
Вы знаете, я сегодня написал, утром еще у себя вообще написал, что когда ты портишь свой бюллетень, это твой бюллетень, это твое право. Когда ты обливаешь чем-то там, не знаю, чем кислотой, зеленкой, еще чем-то, чужие бюллетень, ты крадешь голос.
Угу.
То есть это не твой бюллетень, это не твое избирательное право. То есть если ты говоришь, что ты демократ, оппозиционер, там, не знаю, в общем, как угодно называешь тебя, если ты это портишь, ты вор. Ты крадешь чужое право. Ты крадешь чужую мысль. Вот в чем дело. Им же это не сказали, когда им там, в общем, заплатили какую-то денежку. Да? Они же не так идут просто. Им сказали, облей там, в общем, зеленки, получишь 300 рублей. Не знаю сколько. Ну, то есть это кража. Это кража. не вещи, это кража права.
Так есть у них шанс интегрироваться обратно вот в новую Россию, или они отломанный ломоть?
Да нет, конечно, пока они остаются гражданами России. Пока государство их не лишило это права.
Я не юридически имею в виду, я имею в виду ментально.
Я бы их лишил. Ну, юридически, это право у них как бы остается.
Вы суровы сегодня, я смотрю. Давайте еще пройдемся по кандидатам. Вот вас удивило, что Николай Харитонов в итоге занимает второе место, потому что вчера еще во второй половине дня отдельные там телеграм-каналы предполагали, что «Новые люди» и Дованков все-таки возьмут серебро на этих выборах, но нет, Николай Харитонов в итоге.
Меня не удивило, потому что президент Путин очень много говорит про социальную ответственность государства. Да. У нас это, кстати, в общем, записано в Конституции, что Россия – это социальное государство. Поэтому денежки, в общем, которые зарабатываются, они должны тратиться не на там что-то, а на поддержку тех людей, которые не могут сами себя, ну, полностью обеспечивать. Но то, что разница между Харитоновым и Слуцким, разница между Дованковым и Харитоновым, какие-то, в общем, доли процентов, это, ну, это мизерная доля.
Она мизерная, она очень... но все равно она почетное очень... второе.
Значит, есть такой анекдот, в общем, когда тебя будут бить, да, будут бить не по паспорту, а по лицу.
Логично.
Вот эти сотые доли процентов, это важно, это голоса наших граждан. Но они неразличимы вот в том, в общем, как бы объеме, который получил президент Путин. Это такая политологическая игра, на самом деле.
Но, с этим, да.
Но Харитонов при всей своей, ну, невзрачности, вот так вот, скажем, да, он на самом деле несет идею левую. Вот эта левая идея справедливости,
поняла,
она очень важна.
Время, к сожалению, закончилось. Марат Баширов был с нами на прямой связи. Идея справедливости, да, для России всегда была важна. Пауза.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Уже сегодня упоминали Белгородскую область. Там тоже была потрясающая явка, несмотря на сложную обстановку. Давайте поговорим про эту самую обстановку. С нами на прямой связи Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК. Евгений Евгеньевич, приветствую.
Да, Надана Александровна, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит в Белгороде, какие настроения у людей, что говорят?
Да. Дело в том, что я не в самом Белгороде, я нахожусь в районе государственной границы, и на ваш вопрос ответить не могу. В Белгороде тяжелое настроение в силу того, что город находится под огнем реактивной артиллерии противника уже много дней, а в городе каждый день хоронят людей. Вот вчера было погибших 2 человека, среди них 16-летняя девочка. Конечно, настроение тяжелое. И при этом почти все видят ту напряженную работу, которую ведут военные российские, расчеты ПВО, которые сбивают большую часть ракет, что направляются в сторону Белгорода. И многие понимают, что это часть атакующих действий противника, которые сформировали для попыток прорыва государственной границы крупную группировку и сопровождают действия этой группировки террористическими ударами по городу. На самом деле, это не для красного словца формулировка «террористический удар», они действительно террористические. Противник стреляет на предельной дальности реактивными системами залпового огня. Чешского производства «Вампир» — это аналог БМ-21 «Град», аналог модернизированный. Используют также модернизированные боеприпасы словацкого производства, которые работают на 42 километра. Но 42 километра – это предельная дальность, соответственно, с огромной площадью рассеивания для пакета реактивных снарядов. Соответственно, противник просто запускает снаряды в сторону города с надеждой, что снаряды разорвутся в плотной жилой застройке. Поэтому это терроризм в чистом виде. То есть противник даже не пытается поражать военные объекты, противник целится в мирных жителей.
Вот исходя из вашего опыта, как вы считаете, а вот эти вот ДРГ, которые украинская сторона засылала, чтобы прорвать российскую границу, вот эти ДРГшники, они вообще сами понимали, что они, по сути, смертники? Им выписали билет в один конец? Или их надурили, пообещали, что все будет хорошо? Как вы предполагаете?
Я не очень понимаю, почему в Москве так любят употреблять эти три буквы ДРГ. Противник продолжает атаковать наши позиции. Для этого сформирована ударная группировка, где отряды специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины усилены бронетанковыми подразделениями, им придана артиллерия и подразделения беспилотных ударных систем. Поэтому здесь надо говорить о том, что противник силами большой группировки продолжает попытки прорвать нашу линию обороны, которая проходит по государственной границе, с целью организации боевых информационных провокаций. С целью хотя бы на несколько часов взять под контроль хотя бы какую-нибудь российскую деревню в Белгородской или Курской областях. Тем самым придать этим боевым действиям политический оттенок, потому что вывеской для подразделений киевского режима, который действует на белгородском направлении, являются предатели и выруси. Я даже не хочу называть те три буквы, которые они используют в качестве аббревиатуры для своего самого названия, потому что, ну, это действительно такая прокладка, фирма-прокладка. Их очень мало, они созданы исключительно для публичного представления, а за ними находятся кадровые военнослужащие Главного управления разведки Украины. Поэтому уже речь не идет о диверсантах, и тем более о диверсионно-разведывательных действиях. Речь идет о систематических попытках противника прорвать нашу оборону, собственно говоря, с целью дальнейшего развития неких политических процессов. Успеха, на самом деле, группировка противника не имеет. Из всех возможных целей, которые можно себе представить, которые ставил перед собой киевский режим перед началом активных действий, а активные действия противника были вскрыты заблаговременно, и замысел противника, в принципе, был известен нашему командованию. А вот за все время, кроме огромных потерь, противник не добился ничего. Сейчас более 2000 военнослужащих киевского режима получили ранения либо убиты. Более уже 26 танков уничтожено у государственной границы. Вертолет, причем до сих пор, на самом деле, непонятна модель вертолета. И остается вероятность, что сбит один из двух, который есть на вооружении у Главного управления разведки Украины, американских вертолетов «Черный ястреб» в военно-транспортных. Но суть не в этом. «Черный ястреб» там, или Ми-8 советского производства, десант был сорван, который направлялся в населенный пункт Казинка. Это маленькая деревня, которая находится прямо на границе. То есть там такая ситуация в этой Казинке, там может быть дом на российской территории, а огород на украинской территории. Соответственно, почему выбрана именно Казинка? Потому что по замыслу противника довольно, ну, так им виделось, что ли, довольно просто пройти эти 50 метров по огороду, чтобы взять какой-нибудь дом и там делать контент как мы здесь все говорим. Но замысел оказался сорван. Пройти эти 50 метров противнику сложно. Противника убивают. И при этом противник продолжает убиваться о нашей позиции.
Есть еще одна важная тема, она была опубличена. Российские спецслужбы сейчас действительно работают, что называется, на очень повышенных мощностях. И в том числе в том же Белгороде, например, была задержана женщина, которая, по сути, выступала наводчиком для украинской стороны. Иногда мы слышали такие новости из Горловки многострадальной, да, что там находились люди, которые живут в Горловке, живут под обстрелами, но при этом, как выясняется, они там наводчики-корректировщики. Вот вас удивляет, что и в Белгороде, в Белгородской области находятся вот такие люди, которые граждане России, но помогают украинской стороне наводить по своим соседям?
Да нет, почему меня должно это удивлять? Предателей во всех временах хватало. Я бы не стал тоже, опять же, говорить вот это слово, любимое всеми, корректировщики. Это информаторы украинских спецслужб. Собственно, почему они это делают? У каждого, наверное, свой мотив. Они совершают преступление, за которое несут наказание. Слушайте, чего удивляться? Какая разница, где заводятся эти предатели? В Белгородской области, в Курской области или в Донецкой Народной Республике? У многих мотивы далеки от идеалистических.
Разница есть, потому что там Донецк еще там в 2013 году, это была там часть Украины. Откуда там могут взяться такие спящие активисты? Я могу еще понять, откуда в Белгородской области берутся, или в Курской области, или в Воронеже? Вот это для меня вопрос.
Слушайте, Надан Александр, все очень просто. Приграничные с Украиной регионы тесно связаны родственными узами, тесно связаны бизнес-узами. Многие люди, которые содействуют формированием киевского режима и работают на украинские спецслужбы, так или иначе, в связи со специальной военной операцией потеряли возможность вести незаконный контрабандный бизнес, например. Еще раз повторяю, мотивы далеки от идеалистических. В основном деньги – это либо ущемленное положение родственников на территории, которую до сих пор контролирует режим, что, безусловно, не оправдывает предателей, но по крайней мере, есть понимание того, откуда в приграничных регионах берутся люди со столь низкой
социальной ответственностью, да, практически. А финальный к вам вопрос. Президент России, победивший Владимир Путин, говорил о том, что на просторах Незалежной надо создавать санитарную зону. Дмитрий Песков стал пояснять, что имеется в виду, надо безопасить российские регионы. Как вы оцениваете это заявление? То есть мы что, будем двигаться дальше?
У меня сомнений в том, что мы будем двигаться дальше. Нет, с 24 февраля 2022 года. И санитарная зона, это интересная формулировка. Я думаю, не зря ее употребил президент. Речь идет о том, что российские города будут в безопасности только тогда, когда киевский режим будет демонтирован. Если демонтаж киевского режима потребует создавать санитарную зону шириной в 1500 километров, значит, так тому и быть.
Спасибо большое, Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК, был с нами на прямой связи. Евгений Евгеньевич, вам успехов. Друзья, Фридрих Шоу с вами на сегодня начинает прощаться. Мы с вами сейчас внимательно тоже послушали оценку того, что происходит на границах нашей необъятной Родины, по крайней мере, в тех зонах, где украинская сторона действительно пытается что-то там прорвать. Хотя, как справедливо было отмечено, пытались прорвать, в итоге, извините, сами надорвались. Хотела с вами сегодня еще обсудить эту эпохальную историю с похоронами досрочными Карла III, наверное, уже не к месту, скажу только одно. Друзья, факт-чекинг. Наш большой друг всегда и во всем. Не ведитесь вы на какие-то бумажки, которые публикуют в телеграм-каналах. Всегда проверяйте. Ладно, Карл III, на самом деле. Нам в России, честно говоря, глубоко фиолетово, жив он или не жив. Но также могут пробросить другую информацию, которая важна нам. Так что всегда все проверяйте. Прощаюсь с вами.
Фридрих Шоу.